Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери к Софии в поселке Кокошкино. Моими помощниками сегодня будут ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево Кузьмина Евдокия.
Здравствуйте!
И ученик Московской гимназии имени апостола и евангелиста Иоанна Богослова Шиянов Иван.
Здравствуйте.
Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня, дорогие ребята, мы с вами продолжаем одну очень интересную и огромную тему. Когда мы ее начинали, нам казалось, ну, подумаешь, поговорим там о 12 важных праздниках, про каждый праздник по чуть-чуть, и все. А тут у нас уже прошло почти около 20 передач, и мы никак не можем закончить эту тему, потому что каждый праздник, он связан с настолько интересными событиями, у каждого праздника своя особая история, у каждого праздника свой смысл глубокий очень. И вот мы пытаемся все это разбирать на наших таких импровизированных уроках радиостудии «Радонеж». И получается довольно огромная информация, обширная, и на один праздник, бывает, уходит до 5 передач. И мы строим свои передачи следующим образом. Сначала мы рассказываем о событиях праздника, что именно произошло в то или иное событие. Как правило, большинство праздников – это евангельские события. Потом мы разбираем суть праздника, историю праздника. И потом мы разбираем с вами, помимо песнопений праздника, евангельские чтения, которые бывают на этот праздник. И так получается у нас очень огромное количество информации. И сегодня мы с вами продолжаем эту интересную и необходимую для православного человека тему. И наш следующий праздник, который мы будем разбирать с сегодняшней передачи, это праздник «Вход Господень во Иерусалим». Мы с вами, ребятки, попробуем отправиться в такое небольшое путешествие тех страшных и великих, и радостных событий, которые произошли вот уже почти 2000 лет назад. Но хочу сразу сказать, что нам повезло, кстати, с вами больше, чем христианам первых веков, да, первых 10 даже веков. Буквально в прошлом веке, в 1940 году, ученые-археологи раскопали библиотеку древнего храма и нашли тысячи и тысячи свитков того времени, в которых отображалось очень много разных событий, в том числе и отображались события о празднике входа Господня в Иерусалим. Поэтому некоторые подробности, да, этого праздника до нас дошли немножко в другом виде, вот сейчас до современных христиан, нежели их видели те, кто составлял службы богослужебные, те, кто составляли святые отцы, толкования святых отцов и описание всех праздников и событий. Итак, что же это такое за праздник? Вход Господень в Иерусалим. У меня к вам, ребятки, первый вопрос. когда он состоялся, этот праздник, да, и в чем был его смысл, какие события произошли. Что нам хочет сказать Церковь Святая через события этого праздника? Ну, кто первый хочет? Давай, Дунечка.
Само событие «Вход Господень в Иерусалим» произошло за неделю до Пасхи. И Господь въехал на осленке в Иерусалим, и народ, дети, клали ему ветви пальмы и свою одежду, чтобы он проехал, и кричали ему «Осанна», что означает «Спаси нас».
Угу. Хорошо, да, интересно. Ванечка, ну а ты что, хочешь, может, дополнить что-нибудь из того, что Дуня рассказала?
Ну, то, что кроме «Осанны», они еще кричали «Благословен гряды во имя Господне».
Совершенно верно. Ну да, это событие действительно произошло за 6 дней до Пасхи, и поэтому и сейчас Церковь празднует это событие в воскресенье перед пасхальным воскресеньем. Да? То есть, когда заканчивается Великий пост этим праздником. Помните же, у нас же сейчас, раньше так не было, а в первых веках Великий пост был отдельно проводился, а Страстная Седмица, она предшествовала только празднику Пасхи. А потом, так как они были недалеко друг от друга, Великий пост и Страстная Седмица, их соединили вместе. Ну, так и логичнее получается, да? Великий пост, мы готовимся к Пасхе, Страстная Седмица позволяет нам пережить все события, какие христиане переживали в то время перед Пасхой, а потом самый праздник Пасхи уже становился настолько радостным, настолько долгожданным, да, что людей охватывала необычайная неземная радость в этот праздник. Но мы с вами предварим этот праздник праздником «Вход Господень в Иерусалим». Получается, что Великий пост заканчивается, как я уже сказал, этим праздником. И для нас тоже наступает большая радость. Да? А после праздника начинаются страстные дни. Именно те дни, когда Христос был предан и пострадал на кресте. Так вот, и получается, что те же самые люди, которые встречали, как вы уже сказали, Христа с пальмовыми ветками, да, которые кричали ему «Осанна», то есть «Спаси нас», да, «Помоги». Эти же самые люди вдруг изменили свое мнение, и уже, скажем, через 5 дней, когда Христа распинали на кресте, они кричали «Распни, распни его». Вот здесь, конечно, для нас, с одной стороны, загадка, как такое может быть, да? Потому что, ну, давайте себя представим на месте тех людей. Сейчас мы встречаем его, Христа, как великого царя, мы же тоже с вами идем в храм, и мы с собой кого изображаем? Тех же самых людей, которые жили в Иерусалиме. Только тогда они встречались с чем, как Дуня сказала, с ветвями пальм, да, и с цветами. Кто-то постилал свои одежды, но к этому мы потом придем, обсудим. А мы встречаем с вами с чем?
С вербой.
Да, с вербочкой. Вот по поводу вербы, Вань, у тебя был вопрос.
Дунь, а почему мы встречаем вход Господень в Иерусалим с вербой, а не с пальмой?
На Руси, так как пальмы не растут, то а Пасха празднуется весной, то весной одним из первых созревает верба. И христиане православные приходят в храм праздник входа Господня в Иерусалим именно с вербой.
Угу. Удовлетворен?
Да.
Да. Дело в том, действительно, что вербочка, она первая распускается весной. И причем распускается она именно к этому празднику, вход Господень в Иерусалим. Ведь Пасха, она перемещается. Мы как-то с вами говорили, да, что у Пасхи не всегда в один и тот же день она празднуется. Она перемещается. И зависит она от первого полнолуния после равноденствия, весеннего равноденствия. И она бывает иногда рано, иногда поздно. Но что удивительно, что вербочка всегда к этому празднику расцветает. Вот так вот Господь устроил. Поэтому мы, и это единственное, что расцветает у нас в наших северных широтах, поэтому мы и празднуем с вербочкой. Конечно, многие уже научились выращивать пальмы у себя дома. в каких-то храмах можно видеть, что люди приходят с пальмовыми ветками.
Да.
А еще сейчас уже даже магазины многие цветочные взяли такую моду к этому празднику продавать пальмовые ветки. Уже в каких-то цветочных магазинах можно купить пальмовые ветки и ходить на этот праздник именно с пальмами. Вот единственное, что какой минус? Вербочки, они тоненькие, да, и их вот каждый держит пучочки перед собой и никому не мешает, не закрывает обзор. А пальмы-то они большие, такие лохматые ветки, да, такие, как зонтики, как зонтики. И вот, представьте, если все станем с пальмами в храме, то батюшка будет видеть только пальмовые ветки, а людей не будет видеть.
И когда будут крапить, все будут поднимать, и будет такой лес.
Поднимать не надо, уже будет пальмовый лес, да? Вот батюшка вам в Африке служит.
Да.
Так, и людям не будет службы видно, да? Они будут только видеть пальмы, которые перед ним стоят, держит человек какой-то. Вот так интересно. Ну, мы немножко отвлеклись, простите. И действительно получается, что вот эти самые люди, которые встречали Спасителя, да, они же изменили, да, свое мнение о Христе. Значит, что? Значит, у них, получается, веры-то не было. Если эти же люди, которые встречали его как царя, значит, веры не было в него, как в Бога. Но сами посудите, да. Если человек верит, что Христос есть истинный Сын Божий, то он вряд ли уже когда-то изменит свое мнение. Потому что он понимает, что Бог вечен, да, что Бог не от мира сего, и Бог выше мира сего и сильнее мира сего. Поэтому какой смысл изменять мнение о Сыне Божьем? Логично же?
Логично.
Да. Тогда, получается, кому они кричали «Осанна вышних, сыне Давидов, благословен гряды во имя Господне»? Кому они кричали? Кого они хотели? Кем они видели Иисуса? Кем они хотели увидеть?
Они видели Иисуса как больше царя земного, чем царя небесного.
Совершенно верно.
И думали то, что Он спасет их и сделает их самыми главными.
Совершенно верно. Вот все в той библиотеке, о которой я сегодня упоминал, да, которая была найдена в прошлом веке, в ней нашли записи, что именно кричали люди, которые встречали Спасителя. И в основном там очень много записей, люди выкрикивали типа политических лозунгов. «Избави нас от власти римлян! Помоги нам! Сделай нас такими же могущественными, как во время царя Давида!» А ведь во время царя Давида иудеи победили почти всех врагов. Не почти, по-моему, всех врагов. Они были очень сильны, очень было сильное государство. Они помнили эти времена. Вот, передавалось из поколения в поколение. И они опять хотели стать такими сильными, чтобы их никто не мог победить, да, а потом еще продвинуться дальше. Хотели еще покорить другие все племена и обратить в свою веру людей. Для чего? Для того, чтобы они знали, что придет Мессия, да, и чтобы все стали истинно верующими людьми. В принципе, идея-то хорошая. Да, но здесь, в данный момент, они больше, наверное, хотели власти. Да, власти какой? Своей собственной, государственной, чтобы опять возродилась Иудея как государство и стала сильным и не платила никому дань, ни римлянам, ни еще кому-либо. Правда? А вот теперь помните, мы как-то на уроках с вами говорили, представьте себе государство, в котором никто не болеет, в котором никто не умирает, в котором очень сильная армия, потому что никто не умирает, раненые все исцеляются. Кормить армии не надо, потому что у нее есть царь, который накормит ее в любых условиях. Да? И государство, в принципе, если армию можно кормить, значит, весь народ может накормить. Больных нету, умирающих нету. Да? Но это же получается очень сильное государство. Да? Если люди умирают, но только от старости. Да? Вот. Вспомните, Христос же что делал? Он воскрешал мертвых. Да? Он что делал? Он кормил в пустыне 5000 человек. Да? То есть исцелял больных, исцелял бесноватых. То есть они видели в нем великого угодника Божия и великого царя. То есть именно такой царь. Они видели в нем политического вождя, да, который бы возглавил запросто народ и повел бы их, и сделал бы самыми счастливыми, самыми богатыми, самыми сильными. Понимаете, кого они в нем увидели? Мало того, вспомните, а что произошло накануне вербного воскресенья? О чем нам пишут евангелисты? Что такое произошло, что сразу весь Иерусалим об этом узнал?
Христос воскресил Лазаря.
Да, кто такой был Лазарь? Да, его друг был, да, брат Марфы и Марии, да, и он был уже 4 дня в гробу. То есть, когда Христос подошел к его могиле, сказал, отвалите камень, а он сказал, Господи, уже смердит, то есть уже труп начал разлагаться, и Господь сказал, Лазарь, гряди вон, и он воскресил его, тот вышел из гроба, отвалили камень, он вышел из гроба. И многие иудеи приходили поглазеть на Лазаря, посмотреть на того, кто 4 дня был мертвым. Представляете, сколько народу? А первосвященники, фарисеи, те, кто распял Христа, они что? Они скрежетали зубами. Во-первых, они хотели убить Лазаря, об этом говорится там Священное Писание. Ну, естественно, хотели погубить Христа. Почему? Потому что... Давай, ты хочешь воскреснуть?
Да,
давай.
Потому что они хотели убить Иисуса и Лазаря, потому что когда Иисус воскресил Лазаря, то еще больше народу уверовало во Христа, и они хотели убить поэтому еще Иисуса.
Да, а что им от того, что народ уверовал в Иисуса? Почему они его хотели убить? Что должно быть руководить?
Потому что они не верили в то, что это Сын Божий.
И только поэтому? А что он у них отнимал еще, когда народ...
Власть.
Власть, конечно. То есть, если они думали так, если его простой народ сделает царем, то мы-то куда денемся? Нас-то он все время обличал, Христос. Помните, он всегда фарисеев обличал. Горе вам, книжники и фарисеи, что похоже на гробы окрашенные. Снаружи красивые, а внутри кости и гнилье, да? Ну, примерно так. Он их обличал. По-разному обличал за все. И поэтому они понимали, что он их не любит. Да, что он... И с ними ни одного духа. Что он не такой, как они. Да, что он не ходит... Он ходит с простыми людьми, с бедными. Пьет и ест с блудниками, и грешниками, и с мытарями. Да? Вот. Он совсем не так, как они учили. И поэтому они понимали, что если он захватит власть простым народом, то это будет уже другая церковь. Не такая, какую они себе представляли, какую они хотели. И не такая будет власть, и другое царство уже будет, да? Поэтому они не хотели терять и власть, конечно, свою. Ну, естественно, как ты правильно сказал, они не верили, что он Сын Божий. Так вот, вот эти самые люди, да, которые не верили, что он Сын Божий, и хотели себе какого царства? Земного. Именно царство на земле построить. Поэтому и так быстро изменилось их настроение. Когда они увидели, что входит Христос как царь, почему как царь? Давайте немножко разберемся. Дело в том, что Господь спускался с Масленичной горы. Эта Масленичная гора, она находится напротив восточного входа в Иерусалим. А эти врата с востока назывались Золотыми вратами. Да? И по пророчеству именно через золотые врата должна была войти слава Божия в Иерусалим. Понятно, да? Поэтому они, и знавшие это пророчество, люди уже думали, что он вот входит царь, грядущий от Бога во всей славе. Конечно, они, когда увидели, что он едет на осле, недоумевали, потому что, по большому счету, он должен ехать был на красивом коне. Да? Но, может быть, многие был не до этого, а многие подумали, ну и что, что на осле? Какая разница, что конь, что ослик? Он всегда ходил там, он дворцов не строил, ходил в простой одежде, но смиряется человек, смиряется. Да, может, и так подумали. Но вошел он так, как подобает, да, именно на грядущем, да, на животном. Да? Причем животное жертвенное. Обратите внимание, это тоже нам поможет потом понять символический смысл. Дело в том, что Христос приказал своим ученикам взять осленка, на которого никто никогда не садился, и никто на нем никакие работы не производил. То есть чистого, да, именно для таких животных выбирали для жертвоприношения. Так, и поэтому Богу в жертву принесли именно такого осленка. И он на него воссел, да, и на нем въехал. И уже когда въехал в ворота, потом он спешился и пошел пешком. Почему? Потому что там напротив Золотых ворот был уже храм. А по территории храма нельзя было передвигаться на животных. Понятно? И поэтому он вошел в храм. Но то, что там произошло, это мы потом как-нибудь разберем. Так вот, символ этого осленка как раз и был в том, что это была жертва. Христос шел, сами догадайтесь, куда или на что?
На смерть.
Совершенно верно. То есть на жертвенном животном Господь шел на заклание. Сам себя приготавливал к принесению в жертву. А кому Господь принес жертву?
Людям.
Ну как людям? Людям-то зачем жертва? Жертву-то приносили обычно Богу. Почему людям-то? Если он сам Бог, что получается? Что он сам себя принес в жертву к кому?
Людям.
Я все еще раз говорю. Людям жертва не нужна. Зачем людям жертва? Люди же не боги. Жертва-то за людей, правильно сказать.
Ну да.
Да. А кому? Жертву приносит кому?
Богу.
Богу. А он сам Бог. Значит, он кому принес жертву? Самого себя? Самому?
Себе.
Вот видите как. Понимаете? Это о чем говорит? Что жертва была абсолютно добровольна. Он по своей собственной воле это выбрал, этот крест. Принести себя в жертву за весь род человеческий. Вот такое было символичное понимание вот этого действия. Дальше давайте пойдем. И вот люди, которые хотят земного царя, они, видя его, как он в кругу учеников, и уже толпа-то нарастает. Кстати, а почему так много народу-то было в этот день в Иерусалиме? А? Кто скажет? Через неделю какой праздник должен был?
Пасха.
Пасха.
Да. Иудейский Песах. Да? Ветхозаветная Пасха. Так вот, люди собирались в Иерусалим на Пасху, потому что на Пасху было принято ходить пешком. Вот. Не верхом, а пешком. Верхом мог ехать только царь. Вот. Или большой начальник. Мы в основном цари только в это время передвигались в город, езжали пешком. Да? И поэтому, видя его едущим верхом, да, все так его встречали, как царя. И так как собралось много народа уже к празднованию Пасхи, да, то, естественно, и улицы, и пригород, все было забито людьми. Понятно? И, видя его движущимся в город на осле, естественно, они срывали ветки, пальмы, еще слух прошел. А еще почему? Мы сегодня говорили об этом, вот народ собрался, так много народу. Что он сделал перед ходом Господним в Иерусалим? Воскресил Лазаря. И все приходили поглазеть, посмотреть на Лазаря. Да? Вот. И это чудо тоже быстро облетело всю округу. Да? И люди подтянулись прям, чтобы увидеть Христа, который, и увидеть Лазаря воскресшего. Да? Поэтому да. Вот. И люди, зная, что он грядет, срывали пальмовые ветки, как мы уже сказали. Да? А у кого не было веток, постилали свои одежды, как царю. Ведь помните из истории, царям-победителям, да, всегда постилали ковры, одежды, когда они входили, да, в город торжественно, да, под крики «Ура!» там. Люди махали кто чем. Кто-то флажками, кто-то там тряпочками, кто-то цветами, кто что сорвет, кто перьями, у кого что было. Да? Ну вот, в Иудее было принято царя встречать со славой или войско именно вот пальмами, ветвями, потому что их там достатки росло. И вот такое торжественное событие. Но люди ждут совершенно другого царя. И с одной стороны, смотрите, Христос показывает им, что он идет в Иерусалим как царь. Да, он же не пешком пошел, а сидя на осле. То есть он им показывает, да, я царь. Я вхожу в город как царь со славой. Он же не запрещал им махать пальмами, нет?
Нет.
Не говорил, остановитесь, что вы, какой я царь, зачем вы это делаете? Он же так
нет,
не говорил?
Нет.
Нет, а наоборот, он ехал, и вид его был царский, да, только смиренный. Да? То есть он до определенного места доехал, и все это слушал, и ученики слышали, да. Ученики наверняка гордились за своего учителя, правда? Так, да, как они самые приближенные, и если он действительно воцарится, то они станут его министрами. Правда? Вот. И так далее. То есть они были рады очень, да. Он ехал, конечно, он был совершенно не рад. потому что он знал, куда и на что он идет. Правда? Но он никого не останавливал. И действительно получилось так, что он, с одной стороны, показывал, что он идет как царь. Но с другой стороны, когда он вошел, он никого ни к чему не призывал. Ведь если бы он только достаточно ему было сказать несколько слов, ведь толпа, она гудела, ревела, да, кричала, встречала, радовалась, ликовала, правда? Ему надо было только сказать: пойдемте за мной, захватим дворец Ирода, выгоним фарисеев из храма, да, и вся бы эта толпа ринулась и смела бы все на своем пути, да, и римскую армию, и того же Пилата бы смела, вот, то есть, ну, представляете, он бы в одной части мог захватить весь город Иерусалим.
Да.
Понимаете, как его встречали, огромная толпа, но он уже этого не сделал. Нет. Он молча проследовал своим путем и пошел в храм, и выгнал оттуда торговщиков и менял. Но это уже другая история. То есть никого ни к чему не призывал. А почему? Такой вопрос, Дунь, Ванечка, догадайтесь. Почему Господь никого никуда, хотя показал всем, что он царь, но никого никуда не призвал и никаких беспорядков не учинял? Кроме как вот все, что было нечисто, как он считал, из храма он выгнал. Потому что царство его не от мира сего. Понимаете? Ведь да. Господь, он царь всех царей, он царь всей вселенной, всего мира. Зачем ему маленький Иерусалим?
Незачем.
Да. Вот. И дело в том, что вот этим своим пришествием, да, Господь еще и символически показал свое второе пришествие. Так как он царь всей вселенной, всего человечества, а раз всего человечества, значит, и всех царей, которые когда-либо были, будут и есть на земле, да, то он придет второй раз всех судить. И когда это будет? Когда будет второе, да, второе пришествие. То есть первый раз он пришел, когда мы с вами празднуем Рождество Христово, воплотился, и ангелы небесные пели, и он пришел как кто? Как помощник, да, как любящий друг, отец, как брат нам. Пришел нам помогать и дал нам учение для спасения. А здесь он показывает, что он придет уже, да, как великий царь в великой славе. Да, и будут уже петь ангелы на небесах и трубить в трубы, что он пришел. И вот тогда начнется великий суд. И для кого-то это будет великая скорбь, а для тех, кто желает, это будет великая радость. А кто желает?
Все. Но все кто? Христиане.
Те, кто уверовал, правда? И те, кто стараются для Христа. Так, дорогие друзья, я напоминаю, что в эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, поселка Кокошкино. Моими помощниками сегодня являются ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево Кузьмина Евдокия и ученик Московской гимназии имени апостола и евангелиста Иоанна Богослова Ваня Шиянов. Мы сегодня продолжаем с вами тему «Двунадцатые праздники» и ведем разговор о таком празднике, как вход Господень в Иерусалим. Итак, мы с вами выяснили, ребятки, что Христос со своими учениками, сидя на осле, а у некоторых, кстати, евангелистов, и молодой осел, и ослица, два осла. И кто-то говорит из евангелистов, что сидя поверх одежды, то есть поверх, как бы на двух ослах, да, одновременно. Вот. Но это не считается каким-то препятствием или разногласием между евангелистов. Дело в том, что у кого дома животные есть, или кто читал много про животных. Вот кобыла, когда рождает жеребеночка, он от нее далеко отходит?
Нет.
Нет, он постоянно рядом с ней, с мамочкой, да? То есть сиську пососет, то она его защитит от волков или еще от кого-то, да? Вот. Так же и любые животные. Пока они маленькие, они от своей мамы не отбиваются. Так же и мы с вами, пока дети, мы стараемся от своих родителей далеко не уходить. Да, особенно стараемся предупреждать их, если мы задержались где-то, да, позвонить им или сказать, что мы идем туда-то, и так, чтобы родители всегда знали, где мы. Правда? Вот, потому что родители, когда не знают, где их дети, они начинают беспокоиться очень сильно и переживать. Поэтому, детишки, будьте внимательны всегда, не заставляйте ваших родителей переживать. Всегда сообщайте, где вы есть. Также и здесь у ослицы был молодой осленок. Да? И этот осленок, видимо, еще не мог отойти далеко от своей мамы. И поэтому ученикам пришлось обоих отвязать, да, чтобы осленок спокойно шел, не переживал и не нервничал, что рядом нет мамы. Да? Поэтому могли рядом идти и два осла. Христос мог ехать на молодом осленке, а рядом вести могли ослицу, чтобы осленок вел себя спокойно. Правда же? Такое тоже могло быть. Поэтому здесь нет ничего удивительного. И вот этот праздник мы с вами уже разобрали. А в символическом значении вот этот молодой осленок и старая ослица уже, да, святые отцы толкуют нам так, что под ослицей разумей Ветхий Завет, а под молодым осленком разумей только что начавшего жить кого? Евангелие, Новый Завет. Ведь Новый Завет только начинался с учеников апостола из Христа. Вы ведь вспомните, за Христом никто ничего не записывал.
Да.
Все, что Он говорил, ученики складывали в памяти своей. А первое Евангелие появилось только уже там, в каком, я не помню, году, где-то уже в 40-м, по-моему, или 41-м, 42-м году. Да, появилось, Евангелие с Матфея, по-моему, написал. Вот. И представляете, как вот, ну, сколько прошло с дня смерти Спасителя и воскресения? Ну, где-то, скажем, пусть это будет около 10 лет. Как вы думаете, за 10 лет многое забыть можно? Что кто-то где-то там говорил, конечно. Но апостолы почти слово в слово передали, да, то, что Христос говорил. Почему? Потому что Евангелие писалось не только человеческой помощью, но и с помощью Духа Святаго, да, с помощью самого Бога. Поэтому это наша главная книга, которую мы всегда читаем и всегда стараемся понимать, что там написано, и изучать. Итак, в этот день Господь был торжественно встречен иудейским народом. Ну, многие толкователи говорят, как Мессия. Возможно, те, кто в Него уверовал. Да? Ну, а сами поймите, как не уверовать, если Он воскресил четырехдневного человека из мертвых.
Да.
Да? Если Он сколько народу исцелил, сколько бесов повыгонял. Да? О Нем уже молва вышла далеко за пределы Иудеи. Да? Многие о Нем уже знали, да почти все знали о Нем. В Иудее уж точно. Да? Вот. И многие уверовали в Него, как в Мессию. Даже нам говорит Евангелие, что и римский сотник уверовал в Него, да, и многие римские граждане уверовали, да, и военные. Вот. Поэтому многие встречали Его как Мессию, а многие встречали и как царя. Но, судя по тому, как Его распяли, да, и кричали «распни Его», то, скорее всего, все-таки верующих было, наверное, меньше. Да? И либо и верующие в основном были из простого народа, да? Из простых людей, которые не могли состязаться с властью, с войском римским. Даже было, вы знаете, у римлян же было очень хорошо организованное войско. Ну, попробуй, подними восстание там или бунт какой-то, сразу подавят. Да? Вот римские солдаты были очень хорошо обучены. Вот Господень в Иерусалим также и соответствует времени избрания ветхозаветных пасхальных агнцев. Поэтому отсюда мы выясняем, что действительно, да, народ собирался именно на праздник Пасхи в Иерусалим. Вот. Поэтому это торжественное шествие Христа в Иерусалим и соответствовало шествию Его на вольные страдания, как новозаветного агнца. Вот здесь тоже символически Господь идет как пасхальный агнец на заклане. Вот видите, вроде небольшое событие, да? Ну вот, вошел Господь Христос в Иерусалим. А сколько много символических смыслов в этом событии, правда?
Да.
Вот. Также еще, это же все-таки и пророки на это указывали, да? На то, что такое будет. Ну, например, в книге Захарии, 9 глава, 9 стих, Захария пишет, «Ликуй от радости, через Сиона, торжествуй, через Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий и сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Вот такое было о нем пророчество. Также Иоанн Богослов в своем Евангелии тоже указал на это пророчество. Что примечательно, что все четыре евангелиста написали об этом. Подробнее всех написал евангелист Матфей. Вот. Но Иоанн Богослов написал более коротко. И мы, когда будем с вами читать Евангелие, посвященное этому событию, то, наверное, мы прочитаем только Евангелие от Матфея, разберем, и Евангелие от Иоанна Богослова. А от Луки и от Марка оно примерно такое же, как Евангелие от Матфея. Да? Вот. Ну, давайте теперь попробуем обратиться к истории праздника. В принципе, мы с вами все разобрали, да, все, что касается события праздника и сути праздника, да. Теперь попробуем поговорить об истории этого праздника. Итак, начало празднования праздника «Вход Господний в Иерусалим» идет своими корнями в III век, ибо уже христианская церковь в III далеком веке праздновала это событие. На Святую Русь праздник перешел примерно в X веке. Но я так понимаю, что вместе с крещением Руси, когда греческие епископы и священники приехали на Русь, чтобы здесь устанавливать православие, тогда же и к нам пришел и этот праздник. Но предки издревле знали этот праздник еще под другим названием, как «Вербное воскресенье», да, или «Праздник Вай». В некоторых календарях он так пишется — «Вербное воскресенье», а в богослужебных книжках пишется «Неделя Вай». Ну, Вай, мы с вами выяснили, что это, Ванечка?
Пальмовые ветви.
Да, совершенно верно, да. А верба, Дуня нам рассказала про вербочки, что это первые растения, которые весной у нас распускаются. Еще в богослужебных книжках написано, как «неделя цветная». Да, вот так вот. Потому что с цветами тоже встречали, да. У кого не было ни пальм, ни верб, эти люди встречали просто с цветами этот праздник. Вот. Еще было, есть такая традиция, у древних была среди наших русских, да, предков православных, зажигать свечечку, то есть свечечку окружать вербочками, да, и вот, ну, внутрь этого букетика из вербочек ставить свечечку. И получалось очень красиво, особенно на всеночном день, да, все стоят со свечами, вот, которые окружают эти веточки, такие светильнички получались очень красивые, да. А об этих традициях нам упоминают многие святители в своих трудах, да, святители Амвросий Медиоланский, Иоанн Златоустый тоже писал об этих традициях празднования праздника «Вход Господний в Иерусалим», Кирилл Александрийский, то есть примерно в IV веке они писали, да, что вот с ваями люди и со светильничками встречали вот этот великий праздник. То есть верующие стояли на богослужении с освященными в храме веточками верб и зажженными свечами в руках, встречая невидимого грядущего Христа. Ну, как мы с вами давайте усвоили, подытожим, для чего Христос вошел в Иерусалим таким образом? С одной стороны, показать, что он царь, да, а с другой стороны, что царь, да не царь. А какой царь?
Царь небесный.
Небесный.
Да, то есть царь не земного Иерусалима, то есть не земную власть он принес людям, да, то есть не власть, скажем так, которая устанавливается с помощью могущества и силы, да, а власть, которая побеждает абсолютно все. Через что? Через любовь. Понятно? То есть Христос пришел установить царство любви. А где он пришел установить царство любви?
В наших сердцах.
Совершенно верно. В наших сердцах. Почему? Потому что Евангелие нам что говорит? Царство Божие...
Внутрь вас есть.
Совершенно верно, Ванечка. Внутрь вас есть. Вот где должно быть Царство Христа. И поэтому всегда теперь, когда я иду на этот праздник, вот Господь Иерусалим, я беру веточки, я вставляю в них свечечку, да, стою на празднике, и незримо я встречаю Христа, да, который идет на ослике для того, чтобы в моем сердечке поселилась великая любовь, которая победит абсолютно все невзгоды, да, и любое зло. Совершенно правильно, ребятки, вы сегодня рассуждаете, мне это очень нравится, но как же в России-то еще отмечали этот праздник? Есть очень интересное, Ванечка.
А правда то, что в 17 веке царь вез патриарха на ослике?
Вот, молодец, Ванечка, прямо опередил меня, только хотел об этом сказать. Да, действительно, в 17 веке существовал такой очень интересный обряд. И назывался он «Шествие на осляте» у нас в России. Особенным великолепием он отличался во времена патриарха Никона. Это примерно у нас середина 17 века. Дело в том, что патриарх Никон был очень великим реформатором. Да? Это вот, к сожалению, после его реформ у нас церковь раскололась на старообрядческую, да, и православную. Но сейчас, слава богу, этот уже раскол врачуется. Да? Уже многие старообрядцы перешли под юрисдикцию нашей православной церкви. Так вот, его поддерживал в его реформах царь Алексей Михайлович, да, его называли Алексей Тишайший. Вот, он его активно поддерживал, он очень любил его, патриарха Никона, они дружили. И вот у них сложилась тогда такая традиция. Шествие начиналось от Царской площади у Покровского Василия Блаженного собора, да. Мы же с вами знаем, что храм, который в народе называется Василия Блаженного, на самом деле это собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву. Вот такое его название, правильное название, да? Так вот, возле собора начиналось это шествие, в котором патриарх и царь облачались в шитые золотом и жемчугами ризы. Для чего они это делали? Чтобы показать все величие Христа. То есть они одевали самые богатые одежды, какие только у них были, да? Чтобы этим подчеркнуть, насколько велик Христос. И вообще на Руси было принято, вот многие ругают там церковь, что у нее так все золотое, все красивое, там все на богослужениях, все там красивое, шапки, облачения. Ну, а на самом деле правильно. Почему? Потому что мы Богу стараемся давать самое лучшее. А иначе у нас получится Каинова жертва. Помните, почему Каин убил Авеля? Он позавидовал ему, да? Что Авеля жертва приносилась Богу, Бог принимал жертву, а его нет. Почему? Потому что Авель самое лучшее отдавал Богу. А Каин?
Самое худшее.
Что похуже, да? Что уже не годилось ни в пищу, никуда. Вот, поэтому и церковь, она старается Богу отдавать самое лучшее. То есть для богослужения используется все самое красивое, все самое нарядное, все самое новое, да? Вот, и великолепное. Этим мы подчеркиваем величие и славу Божию, да? Так вот, на Лобном месте, знаете, на Красной площади Лобное место, да, происходила раздача ветвей вербы и даже настоящих пальмовых ветвей, которые специально тоже на Руси, видите, в древности тоже кто-то выращивал, да, завозили пальмы откуда-то и выращивали именно для этого праздника на Красной площади. Кстати, тогда пальмы по некоторым работам ученых завозили из Персии. Вот так вот привозили, представляете, специально для праздника. Затем, по сообщению гостя из Курляндии Якова, царь пешком ведет лошадь вместо осла. Ну, видимо, то ли у нас нет традиции такой, да, ослов. В основном-то на лошадях передвигались. Только в зоопарке мы можем ослика увидеть, правда? Сейчас. А тогда, наверное, мало кто ослов-то разводил на Руси. Это все-таки более восточное животное, да?
Да.
А у нас в основном на лошадях по Москве передвигались. Так вот, сажали на лошадь вместо осла, на которой сидит патриарх, и красный повод, и везли в Кремль. То есть царь патриарха, сидя на лошади, вел под усы, вот именно красная уздечка была такая нарядная, в Кремль вводил. Впереди же всех ехала повозка, везомая лошадьми в великолепных попонах, вот так нам историки говорят, на которых стоят искусственные деревья, обильно увешанные цветами и плодами. Что напоминает? Искусственное дерево, увешанное плодами и цветами. Елочку напоминает, нет?
Рождественская.
Может, тоже увешиваем елочку, да? А в большинстве домов сейчас уже искусственные елочки. Кому-то жалко срубать елочку настоящую.
У кого-то нет возможности.
Вот нет возможности, да, у кого-то искусственная. На ветвях их сидят несколько маленьких мальчиков, наряженных ангелами и весело приветствующих пением осанна. Вот видите, как на Руси это красиво все преподносилось, да? Так, представляете, в такой бы торжественной процессии поучаствовать.
Да.
Вот было бы красиво. Впереди царя шли стольники, а окружали его бояре, окольничьи и думные дворяне. Патриарх во время шествия осенял народ крестом. За ним шли церковные иерархи в богатейших облачениях. Церемонию заключали гости. Шествие тихо приближалось к Спасским воротам. В это время начинался общий звон, как в Кремле, так и по всем многочисленным московским церквам, и продолжался до вступления царя и патриарха в Успенский собор. Гудел воздух над столицей, и благовесть разносился на много верст вокруг. Вот такое интересное событие праздновалось у нас на Руси, да, в 17 веке, наверное, воскресенье. Правда, красиво, правда, да, торжественно, да?
Жалко, что сейчас такого нету.
Да, жалко. Но тогда и Русь-то была вся православная, а сейчас уже церковь, к сожалению, отделена от государства. Также это продолжалось еще, мы находим об этом исторические заметки, что в 1683 году, это уже в конце 17 века, под патриархом Осля, так называемого Осля, то есть лошадь под патриархом, вел 11-летний Петр Алексеевич. Вот. Также до нас дошли из истории церкви, что в 1693 году включительно его водили оба брата-соправителя, Петр и Иван, после чего свидетельства о шествии исчезают. Вот. И прекратились они или нет, мы уже не знаем. Да, ну вот такое интересное событие. Что же касается песнопений, мы с вами знаем, что у нас есть два самых основных песнопения, которые относятся к этому празднику. Это тропарь и кандак. Как правило, эти песнопения, они отображают весь смысл праздника, да, короткий такой смысл праздника. Вот, давайте попробуем сейчас с вами разобрать сам тропарь, хорошо? Я тогда буду читать текст тропаря, Ванечка будет нам читать перевод на русский язык этого тропаря, потому что я буду читать по-церковно-славянски, да, а потом мы попробуем порассуждать, о чем это говорится. Хорошо, договорились?
Угу, да.
Итак, тропарь первого гласа, ход Господний в Иерусалим.
А что такое глас?
А, хороший вопрос. Глас, дело в том, что вот кто из вас учился в музыкальной школе, или учится? Учится Дунечка, да?
Я учусь, да.
Скажи, пожалуйста, вот произведения, которые ты играешь, они похожи друг на друга или они все разные? Произведения, то они, ну, у них, у каждого своя мелодия,
да,
правда? Да. Вот. Дело в том, что в церкви, в церковных песнопениях нет такого понятия, как мелодия.
Ну да.
Но, тем не менее, они разные. Да, вот есть же тропари, их же поют, поют.
Да.
Кандаки их поют, поют. Поют. Ирмасы поют, поют. Стихиры поют и так далее. Угу. И, значит, у них есть какие-то свои мелодии. Да? Так вот, в церкви принято за основу 8 мелодий. 8 главных мелодий. В тропарях 8 мелодий, в ирмасах 8 мелодий, в стихирах 8 мелодий, в прокимнах тоже 8 мелодий. Да?
Угу.
Вот. Ну, не говоря уже о песнопениях, которые неизменяемые. Это все изменяемые песнопения. То есть те, которые меняются относительно дня недели, относительно недели. Вот так вот, да? И эти мелодии принято называть в церкви гласом. То есть первая мелодия, первый глас, вторая мелодия, второй глас и так далее, да? Вот, и гласы меняются в зависимости от недели или в зависимости от того, в какой мелодии были написаны. Понятно, да?
Поняла, да.
Вот, например, есть воскресное богослужение, богослужение недели, которое служит по неделям, каждую неделю, меняются по гласам. То есть, например, одна неделя первого гласа, следующая неделя второго гласа. И так далее. Вот 7 дней, они на один глаз. И на каждый день. Это называется «Октоя» книжка такая. От слова «Окта» 8.
«Октоя»?
«Октоих».
«Октоих».
Да, от слова «Окта» 8, да. «Октоих». «Октоих». И вот это с греческого, если переводить, «Окта» — это 8, октава. Ты же...
А, да, да, да.
Вот, это же оттуда пришло. От греческого слова «октава», «Окта», да? Так вот, «Октоих» тоже названа эта книга. И вот там как раз расписаны все богослужения, да, на каждый день и по неделям, по седмицам. Понятно, да? во 8 глаз. Вот закончилась неделя 8 глаз, опять начинается неделя 1. И так сначала постоянно. Вот это кто их книжка такая называется. Оттуда, вот это, поэтому глаз это мелодия. Вот тропа «Вход Господень в Иерусалим» написана на первый глаз. Это общепринятый тропарь, да? То есть на первую тропарную мелодию.
А вот когда читают «Деяния апостолов» перед Евангелием, там что читают? Вот когда перед самим чтением «Деяния апостолов» читают какие-то песнопения.
Прокимин. Прокимин. Это, как правило, это стихи из псалтири, да, которые отображают смысл дня или смысл события. Понятно.
И у них тоже свои глазы есть.
Да, прокимин. Как я сказал, у прокимнов, у тропарей, кондаков, хромосов, стихир.
То есть вот то, что перед деянием апостолов читают прокимны.
Да, 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 да. Всегда перед Священным Писанием всегда положено читать прокимен.
А вот перед Евангелием читают?
Тоже, конечно.
Читают.
Да, а вот аллилуйя, 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 и потом стихи прокимнов идут.
А-а-а.
Это уже прокимен Евангелию. Да. А на утренне апостол не читается, а прокимен сразу Евангелие. А на вечерне читается прокимен и сразу Паримии, то есть ветхозаветное.
А Паримии это что?
Это ветхозаветное чтение Библии.
А чем-то отличается от...
Ну, Ветхий Завет и Новый Завет, это Библия,
ну,
да?
Ну, понятно.
Да, то есть читается отрывки из Священного Писания Ветхого Завета, на вечерней читается, потому что вечерняя, она посвящена больше именно Ветхому Завету, да? На утренней перед Евангелием поется прокимен, да? Ну, а литургия, это, конечно, уже Новый Завет, да, там уже все ложное, поэтому нам читается и апостол, то есть как проповедь учеников, и Евангелие, как проповедь самого Христа.
Понятно.
Ну вот, мы отклонились немножко. Итак, я читаю тропарь. «Общее воскресение, прежде твоя страсти, уверяю, из мертвых воздвиглись и Лазаря Христе Божие, тем же и мы, яко отрацы победы знамения носящие, тебе, победителю смерти, вопием, осанна вышних, благословен грядый во имя Господне». Перевод, Ванечка, давай.
«В общем воскресении, прежде твоего страдания удостоверяя, из мертвых воздвиг ты Лазаря, Христе Боже. Потому и мы, как дети, держа символы победы, тебе, победителю смерти, воззовем. Осанна вышних, благословен грядущий во имя Господне».
Ну что ж, давайте разбираться. Итак, «в общем воскресении, прежде твоего страдания удостоверяя». О чем это слова? Что за общее воскресение? Когда будет общее воскресение?
Во втором пришествии.
Конечно, речь идет, конечно, о втором пришествии Спасителя, да? То есть, когда в общем воскресении прежде твоего страдания удостоверяем, да? Мы уже говорили, что вход Господень в Иерусалим символизирует и второе пришествие Христа прежде твоего страдания, потому что Христос пришел накануне своих страданий. Да?
Да.
Вот. То есть мы удостоверяем, да, что Господь, пришедший накануне своих страданий, символизирует нам общее воскресение из мертвых. Правильно?
Да. Да.
Хорошо. Дальше давайте. «Из мертвых воздвиг ты Лазаря, Христе Боже». Продолжение этого предложения, да? То есть видим, в чем удостоверяем мы, что из мертвых воздвиг Лазаря. То есть, как Лазарь воскрешен,
так и
мы удостоверяем, что и общее воскресение грядет. И причем прежде твоих страданий. Лазарь был воскрешен, еще Господь не страдал. Да? И вот на основе вот этого воскрешения Лазаря мы понимаем, что Господь воскресит и нас всех во второе свое пришествие. Понятно?
Да.
Да, воскрешение Лазаря Господь показал нам еще до своей смерти на кресте. Правда же? То есть нам нет смысла в это не верить. Да? Это уже для нас как истина. «Потому и мы, как дети, держа символы победы, тебе, победителю смерти, воззовем». Ну? Дети что кричали? «Осанна вышних». То есть они, может быть, даже не понимали, что кричат, они услышали от взрослых. И как дети вот с чистыми сердцами бегали, и постоянно вокруг него бегали, кричали «Осанна вышних! Осанна вышних! Благословен гряды во имя Господне!» Им понравились эти фразы, да? И они их кричали, да, все время. С чистым сердцем, даже не задумываясь, да?
Да.
Вот. Они понимали, что раз торжество, все радуются, да? И у них сердца, у детей-то вообще сердца быстрее всего наполняются радостью. да, когда что-нибудь интересное, да, и радостное, дети сразу очень быстро реагируют, да, на любую радость. Не то, что взрослые, до взрослого пока дойдешь, что радость случилась, да? А ребенок уже смеется, уже хохочет, щебечет, там, прыгает.
Уже радость, а ты все сидишь грустный.
А взрослый сидит, не поймет, что это не радость. А потом, когда дойдет, сам тоже начинает радоваться. Так вот, да? И мы, как дети, то есть вот с этой чистой детской радостью, держа символы победы. Какие символы победы, да? Вербочки, да? Сейчас, или пальмовые ветви, да, как царю-победителю, да, мы встречаем Христа как победителя, победитель чего? Победителю смерти, то есть Христос воскрешением Лазаря победил уже смерть, да, но не окончательно, потому что все-таки даже и Лазарь воскрес, а еще не все уверовали, да, да и ученики его тоже еще не сразу уверовали, после, даже после воскрешения Лазаря. Помните, в Гефсиманском саду почти все-то разбежались, да, ученики. Да, мы об этом как-то говорили. Так вот, мы победителю смерти воззовем. Осанна вышних, благословен грядущий во имя Господне. Да?
Да.
То есть, осанна вышних, спаси и нас, благословен тот, который, да, идет во славу Божию во имя Господне. Благословен грядущий во имя Господне, ибо Господь для нас идет как Бог, да, ну, а для людей, тогда, когда они еще не совсем были уверовавшие во Христа, то есть благословен грядущий во имя Господне, тот, который пришел от Бога, потому что такие чудеса мог творить человек только от Бога. Мы-то сейчас его уже как Сына Божия встречаем, да, ну, вот, который прославляет Отца, да, и Троицу Святую. А иудеи тогда встречали как многие, как земного царя, а многие как просто человека Божия. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, мы с вами сегодня плодотворно поработали. На следующей нашей передаче мы постараемся завершить тему, повторим еще контакт, поговорим, скорее всего, об иконе, очень интересная икона входа Господня в Иерусалим, и, наверное, с вами прочитаем Евангелие от Матфея и Евангелие от Иоанна, и попробуем их разобрать. Напомню, что все евангелисты писали о событиях входа Господня в Иерусалим. Евангелист Матфей написал в 21 главе с 1 по 11 стих. Евангелист Марк в 11 главе с 1 по 11 стих. Евангелист Лука в 19 главе с 28 по 40 стих. И евангелист Иоанн Богослов, 12 глава с 12 по 19 стих. На этом мы, дорогие друзья, будем прощаться. Напоминаю, что наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Моими помощниками в студии были ученицы воскресной школы Храма Воскресения Христова, поселка Толстопальцево, Кузьмина Евдокия и ученик Московской гимназии имени апостола евангелиста Иоанна Богослова Шиянов Иван. И вел передачу священник Валерий Васильев, клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, поселка Кокошкино. На этом мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. До свидания.
До свидания.